Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что в гостях у нас епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, руководитель комиссии по больничному служению при епархиальном совете города Москвы, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Елена Ефимовна Петряйкина, главный врач Морозовской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист-эндокринолог. Мы говорим о вот этом пересечении очень важном, как мне кажется, повторюсь, церковного служения и служения врачей, медицинского, да, то, что человеку так необходимо, и поддержка вот по линии здоровья физического и здоровья духовного. И часто так бывает, что именно больницы становятся теми местами, где для нас обостряются вопросы не только нашего такого здоровья в привычном понимании, но и здоровья духовного тоже. Поэтому очень важно, конечно, чтобы когда, не дай бог, чтобы с нами происходили какие-то серьезные, случались серьезные болезни. Но если это случается, то, конечно, важно, чтобы в шаговой доступности были люди, способные сориентировать в тех духовных сферах, областях, которые для нас не менее важны, чем наша жизнь вот в этом двухмерном измерении. И, Владыка, вы начали говорить про то, что больничных священников не хватает. То есть не везде у людей есть возможность эти вопросы задать. Но, тем не менее, я знаю, что батюшки многие, которые служат в обычных храмах Москвы, они по просьбам родственников, они тоже в больницы выезжают и точно так же там какую-то помощь оказывают. А в чем разница принципиальная между священником обычным приходским и священником, который служит в больнице постоянно?
Конечно, каждый священник, если его зовут в больницу, не имеет права отказаться. У нас бывали случаи, когда священника вызывали к больному, и священник начинал спрашивать, а как он находится в сознании, или не в сознании, или еще что-то такое. Если человек уже в бессознательном состоянии, был такой случай, батюшка отказывался поехать. И, конечно, это было совершенно недопустимое такое поведение священника, потому что священник, если его зовут, он должен прийти к любому человеку. И если человек без сознания, он может о нем помолиться. И был такой случай, когда вот к этому больному не пошел один из священников, пошел другой, и после его молитвы человек пришел в себя, поисповедовался, причастился. И самое главное, что батюшка утешил родных, которые очень обиделись сначала, что к их больному, которому они врачей вызывают, врачи переходят, а священник идти не хочет. Конечно, это совершенно недопустимо. Но, с другой стороны, все-таки священник, который постоянно служит в больнице, он должен обладать какими-то дополнительными качествами. Он должен хоть немножко разбираться в медицине. Mm-hmm. Он должен понимать, что больные в больнице – это немножко не те люди, которые приходят к нему на исповедь. На исповедь человек приходит, ну, как бы замотивированный уже правильно, что ли. Он уже знает, что надо говорить о грехах, он уже понимает, как надо исповедоваться. А здесь люди, может быть, первый раз увидели священника, но очень хотели бы что-то узнать у него. Они не так одеты, они, может быть, не то что-нибудь спрашивают, они, может быть, смущаются тем, что пишут о церкви плохого, о священниках, задают какие-то вопросы не совсем удобные священнику. Конечно, они не умеют исповедоваться, конечно, они не понимают, что какие-то их действия церковь считает грехом. Но уделить им внимание, поговорить с ними, выслушать их, конечно, священник должен уметь. И надо сказать, что во всем мире есть такое служение больничных капелланов, которых к этому служению специально готовят. И здесь тоже, конечно, нам нужно обязательно помогать нашим священникам кому-то выделять такое для них содержание, что ли, чтобы они могли работать именно в больнице. Здесь тоже есть вопрос, потому что священники в больнице не берут деньги. И, конечно, это было бы страшно, если бы священник стал брать деньги за то, что он пришел к больному ребенку или поговорил с родителями больного человека или причастил умирающего в реанимации. Но если он идет в больницу, он не занимается своим другим каким-то служением. И не всегда, вот я бывал в разных городах, и мне говорили, что батюшки небольшой у них совсем достаток, небольшой какой-то заработок такой. И поэтому, если они идут в больницу, скажем, на целый день, они теряют, так сказать, возможность осветить там машину, осветить дом, сходить куда-то на требу, куда их приглашают, или послужить в храме, за что они получают какое-то содержание от прихода. Это такая проблема, конечно, существует. Потому что вот во всем мире священники-профессионалы, которые занимаются больничным служением, получают зарплату от государства. Государство считает, что священник в больнице нужен так же, как нужен врач. В Европе, в Америке они получают зарплату наравне с врачами, они входят в врачебную команду, они участвуют в обсуждении тактики лечения больного. Их врачи просят помочь какому-то больному, поговорить с кем-то перед операцией. Это взаимодействие развито гораздо лучше, чем у нас. Мы четверть века назад вышли из страшного тяжелого гонения, чуть больше, и поэтому пока еще у нас эта система не сложилась, как должна была бы она быть, если мы хотим больше приносить пользу людям. Но мы видим, как сейчас, в наше время, она уже начинает складываться. И если раньше были жалобы на то, что священника не пускают в реанимацию, что не дают покрестить ребенка в роддоме, что не разрешают причастить ребеночка какого-то больного, то сейчас таких случаев я уже не знаю, наверное.
Ну, во всяком случае, в Москве, наверное, их уже и нет. Это раньше действительно...
Врачебное сообщество, оно очень расположено взаимодействию. У нас заключен договор с департаментом здравоохранения. В больницах строятся храмы. Священник, он беседует и с медсестрами, и иногда врачи просят поговорить с медсестрами о милосердии, поговорить о том, как нужно относиться к родителям. Он помогает врачу. Врач каждый, конечно, должен говорить с больными и с родителями больных детей. Но у врача же много других очень обязанностей. А у священника только это и есть главная обязанность.
Угу.
И он как раз здесь может быть очень хорошим таким помощником.
Поддерживаю.
А вот, кстати, вопрос интересный. Кто... По идее, хорошо бы, чтобы становился инициатором строительства храма при больнице. Священник, или, может быть, там епархия выступает инициатором, или все-таки это больница? Вот, Елена Ефимовна, в вашем случае как это было?
Мы, на самом деле, как во всех старых больницах Москвы, мы восстанавливаем утраченное.
Тот, который был.
Да, да. Так же, как одна из самых старых больниц Москвы, я там была главным врачом, больница Святого Владимира, 1876 год, меценаты Дервизы строят больницу и строят храм.
И обязательно строят храм. Больница всегда
был храм, конечно.
И строят храм.
И там чудесный Покровский храм 1876 года, чудесной архитектуры, такой... Русский модерн.
Это как вот в Алексеевской больнице, да. В институте Склифосовского, даже
да.
Везде, вот
более
в этих больницах,
того,
везде есть храмы.
Там был склеп, в котором был похоронен первый погибший ребенок Дервизов, собственно, Владимир. Это было условие меценатов, они в его память в том числе это делали. Склеп, конечно, за время... И сами Дервизы там похоронены. Склеп, конечно, за время советской власти был утрачен. И то же самое в 1903 году Викула Морозов, на деньги Викулы Морозова, меценаты, знаменитая семья Морозовых, строит Морозовскую больницу и строит при ней сразу храм. Чудесный, красивый храм Покрова Богородицы. И он был в последующих десятилетиях просто разрушен. Поэтому сейчас вопрос, кто инициатор, но это вопрос, мне кажется, в нашем случае старых больниц. Это вопрос совести администрации, потому что больница, все, что в больнице разрушено не нашими, но волею судеб, должно быть восстановлено. И мы, например, у себя счастливы, что к нам пришла меценат Ольга Филатова, она на ее средства восстанавливается этот храм, но спасибо и церкви, и администрации больницы, мои предшественники сделали все, чтобы этот храм состоялся, он строится, и мы надеемся, что Владыка заложил камень, торжественно мы заложили камень, и он строится прямо не по дням, а по часам, мы это видим прямо на территории больницы, и мне кажется, что, знаете, это очень хорошее действие на территории больницы, строительство храма, смотреть, как строится храм. Мне кажется, полезно. Не только для духовного здоровья, но и для физического.
Там храм был 15 лет домовый. В некоторых больницах
да,
нет,
домовый
домовые
был,
храмы,
да, но вот именно вот именно тот восстанавливается. Храм. Красивейший да. Храм начала века, вот этот русский.
Конечно, да, и, конечно, храм отдельно стоящий очень украшает больницу, и люди знают, что есть храм. Но домовый храм иногда бывает более важен, потому что в домовый храм, как, скажем, в РДКБ, тоже детская больница, но она уже не городского подчинения.
Но нужно на улицу выходить.
Да, там не нужно ходить на улицу. Да, там храм был открыт еще отцом Александром Менем. Угу. Они были инициаторами. Храм находится в здании, где раньше был, по-моему, кинотеатр или какой-то зал, конференц-зал. Там спускаются вниз ряды таких ступенек. Но для детей очень удобное место. И там приходят дети со всей этой больницы. Там везде подземные переходы. У вас, по-моему,
да, у нас
не везде.
Не везде.
У
нас
там везде, везде подземные переходы.
Больница строилась в 80-х годах. Уже о павильонных больницах тогда речи не было, строились.
Да. Это... И, конечно, такой храм тоже очень важен. Очень без важен, чтобы он был доступен для людей, могли туда прийти.
А когда нет храма, то, получается, прямо в палате священник может исповедовать
частично? Да, ну, я думаю, что больничный
священник... Инициатива строительства, она... храма, строительства, мне кажется, что это совместное, говорить вот Русская Православная Церковь.
Но все-таки должен принять решение департамент. Департамент, я не знаю случаев...
конечно.
Не знаю случаев, когда департамент отказал бы в строительстве храма или в размещении храма внутри больницы. Мне таких случаев просто неизвестно. Вот я знаю, что сейчас вот в этой больнице, которая раньше была, называлась детской психиатрической, теперь это называется она
Центр имени... Центр психического здоровья детей и подростков.
Детей и подростков. Вот замечательно.
Да, тоже. Но там сколько?
И главный врач Марина Александровна Берчук.
Мария Александровна, да.
Берчук. Чудесная. Она хочет очень построить храм и обратилась с такой просьбой к патриарху, согласовала это с департаментом здравоохранения. И надеюсь, что там тоже такой храм появится.
Дай бог.
Но кроме этого, конечно же, очень важно, чтобы священник не только ждал больных в храме, потому что больные дети, больные люди не всегда могут прийти в храм, а чтобы он посещал отделение больницы, чтобы он приходил в отделение больницы. И надо сказать, что здесь тоже мы никогда не встречаем никакого протеста, никакого... Всегда нас встречают как желанных, даже не гостей.
Мы же единомышленники, да. Мы же команда.
Всегда просят прийти, просят посетить больных, просят зайти. Это всегда очень радуются. И надо сказать, что священник, если занимается этим, понимая важность этого служения, то, конечно же, он всегда приходит радостным, всегда приносит с собой свет какой-то, тепло. Он всегда поможет и скажет что-то веселое, радостное и сотрудникам. Конечно же, найдет слово утешения для родителей, конечно, поддержит детей.
А это все прекрасно влияет на эндокринную систему, с чего начинался наш разговор.
Нейроэндокринную.
Вы знаете,
чтобы мы не говорили, что только эндокринная.
Вы знаете, Анфимовна, вот я был в Англии, и там они проводили даже исследования. И больницы, где есть больничные капелланы, где они ведут такую хорошую работу. Угу. Там они каким-то образом выясняли это. Я, правда, не видел этих исследований, с их слов говорю.
Это британские ученые, настоящие британские ученые.
Да, но говорят, что это помогает выздоравливать. То есть объективные данные, что люди быстрее выздоравливают.
Конечно. Стресс и вера в победу.
Да.
Это же вера в то, что все будет хорошо. Это же очень важно.
А я знаю, Владыка, что в прошлом году вы запустили еще программу подготовки волонтеров для священников больничных.
Да, вот дело в том, что поскольку не хватает священников, мы решили, чтобы у священников должны быть, конечно, помощники, которые,
это миряне,
когда не может священник, это миряне. И мы открыли такие курсы. На этих курсах у нас закончило их больше 100 человек. Волонтеров, замечательные люди, все с высшим образованием, причем самые престижные вузы там у нас.
Медицинские или разные?
Нет, разные. МГУ, МИМО, там самые разные такие, какие-нибудь физтех какой-нибудь, там, не знаю. Ну, разные, замечательные такие люди очень пришли. И они все нашли для себя служение в больницах. Они все сейчас помогают в больницах, и в Морозовской больнице у нас помогают.
А как это? Постоянно они пребывают в больницах? То есть они изменили свой образ жизни или на время?
В некоторых больницах сейчас уже главные врачи находят ставки для координаторов. Вот, скажем, в Центре психического здоровья детей и подростков там администрация выделила специальную ставку для координатора волонтеров. И взяли нашу девочку, которая занимается координацией всех волонтеров, которые приходят в эту больницу. Там лежат после суицидов подростки, там такие очень тяжелые дети бывают, и, конечно, они нуждаются в такой помощи. Я знаю, что у нас в больнице Первоградской, скажем, больница тоже выделила ставку для координатора работы волонтеров в психосоматическом отделении. Сама-то психология, сама-то психиатрическая, как меня поправляют психиатры все время. Но, тем не менее, и там изменилась атмосфера там. Она повесила репродукции картин на стены. Она нашла деньги и купила аудиосистему, и утром там звучит классическая музыка. Она помогает и материально. Она одела всех больных в тапочки, потому что раньше не всегда они были в тапочках. Больше того, я в этой больнице уже почти 30 лет, И вот в этом году впервые больные стали выходить на улицу с волонтерами. Потому что там бывают больные достаточно сохранные. Туда привозят человека, если его нашли на улице, он потерялся. И у него нет психиатрического заболевания, у него просто какая-то старческая деменция, может быть, или потеря памяти. И они там должны лежать, пока их не найдут родственники. И вот с этими людьми стали гулять наши добровольцы, наши волонтеры. То есть этого раньше тоже не было. То есть вот один координатор, очень хорошая женщина, Алена, там занимается этим. И оплачивает ее работу как раз больница тоже. А в некоторых больницах мы находим какие-то средства содержать этих помощников. В некоторых больницах они работают добровольцами, помогают. И вот в Морозской больнице, как и в РДКБ теперь, Елена Ефимовна тоже помогает организовать такую работу добровольцев, волонтеров, которыми руководит Татьяна Захаров. Они работают и помогают заниматься с детьми, досуг детей организуют.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И напомню, что в гостях у нас сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель комиссии по больничному служению и глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и Елена Ефимовна Петряйкина, главный врач Морозовской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист-эндокринолог. Елена Ефимовна, расскажите, пожалуйста, подробнее об этих волонтерах, которые приходят к вам сейчас в больницу, вот то, о чем Владыка сказал.
Вы знаете, это великое дело. Приходят, вот хочу поддержать, приходят очень образованные, высокоинтеллектуальные люди. Они сами по себе уже атмосфера. Вот. Они помогают ухаживать за детьми. Они фактически, у нас же в принципе нет проблем с персоналом. Они организуют то, что досуг. Да, детей. Они читают книжки, делают мастер-классы, они помогают действительно прогулкам детей.
Рисуют.
Да, они рисуют.
Рисуют.
У нас
сейчас
очень собираются много...
открыть лепку такую. Да,
у нас сейчас я очень... рады этому, что нету больше сиротских отделений отдельных. Да, раньше были отделения сирот, когда как в резервации, то есть они были там и как будто... А сейчас это общее отделение.
А почему были раньше в резервации? Потому что чтобы они не видели, как другим детям приходят родители?
Нет, ну такое было, вот как, знаете, как вот Владыка рассказывал, да. Как не пускали, ну, да, родителей. Также была такая установка.
Когда ребенка забирали из семьи, скажем, после каких-то противоправных действий, или он находился его где-нибудь. Сейчас детей уже на улице, мне кажется, особенно не находят. Это раньше, 90-е годы были.
Минимально.
И их собирали на карантин в какую-то больницу, понятно. Обследовали, а потом переводили в какое-то сиротское учреждение социальное.
Да, и эти отделения, которые у нас было, оно было, помимо такого, еще несло, почему-то считало, что дети, которые заболели из детских домов, из приютов, они не могут лежать в общих отделениях, им надо вот оказывать...
Отказники тоже были.
Да. Им надо оказывать помощь отдельно. Это... Не могу комментировать, это было давно, слава богу, этого нет, и они лежат в общих отделениях. Вот, и это очень здорово, потому что, ну, как бы они ничем не отличаются от других.
Ну да, и какие-то дети с мамой, мама может помочь тоже этому ребенку,
да,
который рядом лежит.
Вот тут, конечно, роль волонтеров огромная. То есть волонтеры общаются с мамами, с детьми без мамы, организуют общий досуг. И дети не чувствуют какие-то свои отличия. Это очень-очень важно. Вообще, ни разу не было случая, чтобы мы волонтёры что-то попросили, да, и нам отказали. Это очень... Вот мотивированные люди.
Ну, да, бывает
за
даже,
это отдельное спасибо.
Бывает, что и маме такая нужна помощь. Вот Саша, который лежал у вас в больнице, сейчас он дома лежит, он захотел быть дома. Его мама Таня, она просила нас, чтобы пришла какая-то женщина, потому что ей нужно куда-то отойти, она не может его бросить. У него уже были какие-то очень были такие тяжелые
волонтеры,
состояния.
А, нет, помощь паллиативным детям без волонтеров вообще сейчас, мне кажется, в Москве немыслимо.
Да, у вас там чистый четверг бывает, когда они приходят мой больной.
Это что такое?
Чистый четверг, это... По четвергам у нас...
Каждую неделю чистый четверг.
Да, такое... Там у нас купание детей. То есть детей, естественно, ополаскивают каждый раз, лежачих, но фундаментальное их купание...
Да, специальные ванны такие.
Да, и, конечно, волонтеры очень помогают медицинскому персоналу. Это помощь, и не каждая мама... Во-первых, в одиночку тяжелому большому лежачему ребенку вообще невозможно его помыть в одиночку. А даже медперсонал и волонтер, и тут же что-то напеваем, тут же успокаиваем. У нас и, конечно, знаете, такая роль волонтеров – это помощь мамам. Вы знаете, у нас в паллиативном отделении есть мама, она очень высококвалифицированный, не знаю, как тебя, мастер маникюра и педикюра, не знаю, да. Как это правильно называется.
Как это прекрасно!
Вот, она приходит сделать это мамам.
А, мамам.
Ну, детям тоже, если
захотят.
Надо там помочь.
Но мамам как это важно.
Да, то есть парикмахер, который приходит и делает прически. Просто вот это ее такое волонтерство. Ну, женщина всегда же остается женщина, а им иногда лишний раз некогда в зеркало посмотреть. А тут кто-то побудет с ребенком, а мама придет к нему уже такая красивая.
Угу. Ну, владыке, наверное, сложно это понять, но вот мы две женщины, мы прекрасно знаем, что значит, когда есть прическа, когда
я
есть...
Я понимаю, что это не совсем то волонтерство, но мне кажется,
да, у меня уже тем более такого возраста, прическа все меньше и меньше остаётся.
Не, ну просто это волонтеры приносят радость. Угу. И это вот их самое главное – радость.
То есть... Я просто понимаю, как это бывает сложно, когда ты на какой-то момент превращаешься, а может быть и на годы, превращаешься в, ну, конечно, в хорошем смысле слова, но все-таки в машину. По обслуживанию, вот баночки, процедуры, склянки, кормление, помыть, вот это вот все. И на самом деле не каждая человеческая психика способна с этим справиться. Конечно. И женщине бывает очень тяжело. Поэтому, когда есть возможность вот хотя бы на 30 минут отключиться, или там, может быть, на час, да, и сделать что-то приятное просто
конечно.
Для себя. Для
нас,
психики,
знаете,
это очень важно.
У нас, знаете, в РДКБ, в Морозовское это не так, а в РДКБ приезжают дети же изо всех регионов России.
Угу.
И когда они приезжают в приемный покой, то очень часто бывает, что не привезли какие-то документы, или что-то надо дооформить, или еще что-то такое. Там выстраиваются очереди, и дети находятся вместе со своими родителями, и там волонтеры просто дежурят в приемном покое. И пока родители бегают, заполняют, что-то делают, пока там дожидаются своей очереди, они занимаются с детьми, устраивают какой-то их досуг, и, конечно, это очень большая помощь и больнице, и очень большая помощь для детей. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что у нас очень не хватает сейчас волонтеров в больницах, причем хороших таких волонтеров. И мы собираемся открыть еще один курс, наверное, в октябре. А пока
он
мы приглашаем...
три месяца, да, он идет.
Мы
у вас курс.
Будем как-то думать, посмотрим, как лучше это сделать. Наверное, я думаю, что мы уложимся в три месяца. Это занятие каждую неделю. По субботам у нас обычно не проходит. Это всего 12 занятий получается у нас. И мы, конечно, приглашаем всех желающих поучаствовать в этом служении. Оно приносит, конечно, подлинную радость, и ты понимаешь смысл своей жизни. И у нас в храме Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице каждое воскресенье без 15:12 в притворе храма ждет координатор тех людей, которые хотели бы стать помощниками больничных священников, тех людей, которые хотели бы помогать больным людям на дому. Тех людей, которые могут подвести бабушку до храма, тех людей, которые хотели бы послужить другим. И мы были бы очень рады, если бы кто-то из наших радиослушателей откликнулся на мой призыв и пришел бы к нам и вступил в это, так сказать, сообщество добровольцев, волонтеров, которые помогают нуждающимся людям.
Еще раз нужно здесь развести два дня. По субботам без 15...
Пока мы по субботам еще не
Простите,
открываем.
По воскресеньям. Да. По воскресеньям без 15:12, каждое воскресенье.
Каждое воскресенье.
На Ленинском храме, проспекте.
На Ленинском проспекте, в Первой Градской больнице, в храме Царевича Дмитрия, в притворе, ждет координатор, который приглашает на собеседование людей, которые хотели бы помочь, послужить другим нуждающимся людям, самым разным.
Это воскресенье без 15:12.
Воскресенье без 15:12.
А вот когда запустятся курсы, где-то примерно с октября, да?
А с октября
мы об этом поговорим,
я думаю, что
конечно,
может,
да,
нас ближе к делу. Пригласите еще раз, мы
обязательно
подробно расскажем.
Приходите, главное, мы всегда рады.
Волонтерское движение, вообще, я просто очень широкое. Ну вот нам концерты в рамках, там мы каждый раз стараемся фестиваль провести, осень в Морозовке, зима в Морозовке, да. Лето в Морозовске. И именно вот такие фестивали искусств. И вот, можно сказать, выступление ансамбля Спивакова, всемирно известного ансамбля. Они
Оркестра.
Приехали, они играли для наших детей. Разве это не
волонтерство? А где они играли у вас?
Они играли в новом корпусе, но мы постарались всех. Некоторые приходят в паллиатив.
В паллиатив. У нас в паллиатив тоже ходили музыканты,
да.
Квартет, по-моему, или квинтет какой-то. И они ходили просто по палатам. играли по частям какие-то произведения музыкальные.
Ну, Владимир Шпилаков...
И для сестер, и для всех, и для врачей. Это очень такая большая, конечно, радость.
Да, то есть, кстати, такой. Если нас слышат сейчас музыканты, имейте в виду, что это тоже очень востребовано.
Да, потому что лежачие в зал не могут прийти, а сыграть, а это всегда такая радость.
Ну, ещё бы.
Как это? Музыка же...
Витамины счастья, внутривенно, можно сказать.
Арт-терапия.
Просто про Владимира Спивакова я знаю, что он верующий человек, и, в общем, и он меценатством занимается. Он помогает восстанавливать и строить храмы, и, то есть, ну, дай бог ему здоровья, это прям спасибо огромное.
Тем более,
да, но то, что вот про это я слышу впервые, что...
Играли, еще будут играть, так что мы с ними...
Музыканты...
Вообще, я считаю, что если ты не болеешь... Ты должен помогать тем, кто болеет, обязательно, хотя бы немного, хотя бы раз в неделю, но должен прийти и помочь.
Владыка, а вы знаете, вот поясните мне такой момент. Я когда читала справку о вашем больничном служении, обратила внимание на такое словосочетание, что вот на Западе, когда обучают священников вот этому служению капелланов при больницах, их обучают сочувствию и состраданию. Я подумала, может быть, это какая-то неловкая формулировка. Не вполне удачная. Может быть, это калька какая-то с английского языка. А может быть и нет. Может быть, этим вещам действительно нужно обучать.
Конечно. Потому что могут быть крайности. Можно привыкнуть к страданию. Так бывает иногда.
Понимаю,
не потому, что плохие люди, а просто так бывает. И врачи бывают, и медсестры бывают, привыкают. И мы знаем такие случаи, они их часто пишут. А хорошие мало пишут, таких случаев плохих пишут часто очень. Такое бывает, к сожалению. А есть другое, когда можно погрузиться в это страдание и просто тоже умереть. Утонуть в этом просто. Поэтому нужно понимать смысл этого страдания. Нужно обращать это страдание в молитве к Богу. И нужно... уметь сочувствовать и сопереживать этому страданию. Это очень важно. Но не замыкать его в своем сердце, обращать его к Богу. Но быть бесчувственным и равнодушно относиться, всех не нажалеешься. Если, как говорят некоторые, если через себя все пропускать, то тогда умрешь. Но можно пропустить, но обратить к Богу. Вот какой выход из этой дилеммы.
Это вот профилактика от выгорания?
Ну да, да то, что называется самая... выгоранием, скажем, да.
Угу. А если это каким-то образом трансформировать внутри себя и направить к Господу Богу, то это помогает?
В молитве
это помогает?
Конечно. Конечно, потому что, ну и потом понимание смысла страданий тоже очень важно. Угу. Конечно, этому смыслу очень трудно научить другого человека, хотя отец Иоанн Крестьянкин, когда к нему приезжали наши сестры, и мы когда с ним говорили о нашем училище «Сестёр милосердия», в нем, кстати говоря, Елена Ефимовна работала в самом начале.
А вы тоже ездили к отцу Иоанну Крестьянкину?
Я просто педагог. Она
работала в нашем училище, педиатрии нашим сестрам. И вот когда мы говорили с ним, с отцом Иоанном Крестьянкиным, о служении наших сестер, он сказал, цель сестры – помочь больному полюбить свою болезнь. Такие непонятные слова
сложно.
Немножко.
Как это сложно?
Мне кажется, это невозможная задача.
Да.
Но если мы сами понимаем смысл страдания, допускаем его, потому что очень часто страдание становится причиной отвержения Бога.
Угу.
Ну, вот как вы вспоминали Карамазовых или еще что-то. Конечно, такое часто бывает. Где же Бог, если так много страданий в мире? Где же Бог, когда страдают невинные несчастные младенцы? Бог на кресте, он пришел в этот мир и страдает с ними вместе. И он делает страдания путем к радости. Страдания становятся путем. И без этого пути невозможно прийти к полноте совершенства, как мы вот говорили в начале нашей передачи. И когда человек это понимает, конечно, он не должен навязывать свое понимание другим, не должен говорить, это тебе за грехи. Это, чтобы ты там, это сухое
это,
такое
кстати,
вот жестокое,
формулировка, знаете?
Сухое, жестокое, да. Сухие, жестокие эти слова, они отторгнуты от веры, они ввергут в уныние, они вызовут раздражение. Но человек сам должен это понимать. И помогать, и утешать, и радовать. Детям иногда нужно их просто переключить внимание на что-то другое бывает, когда бывают у ребенка такие тяжелые состояния. И вот с одним мальчиком тут беседовали, который тоже в паллиативе там у вас лежал. И он говорит, я не могу больше жить, я не хочу больше жить. Мне неинтересно, он слепнет, он болеет, ему плохо помогают обезболивающие, я не могу. Я пытался ему что-то рассказать, он верующий мальчик. Но потом я понял, надо просто его переключить на что-то другое. Я стал ему что-то рассказывать. И он вдруг заинтересовался, стал что-то спрашивать, что-то говорить. То есть есть какие-то методики, которые помогают, которым тоже можно научить человека.
Распознавать, что именно можно сказать в этот момент, да, каковы симптомы, и что можно сделать. Ну, мне кажется, лучше всего понимают людей в таком сложном кризисном состоянии те, кто сами проходили через испытания.
Я думаю, что да.
Да, и поэтому здесь тоже, вот, знаете, такой момент. У меня, например, есть подруга, которая, когда заболела ее очень близкий ей человек, подруга тоже, вот она взяла на себя труд, обучилась всему необходимому, что требуется от сестры милосердия, чтобы за своей подругой ухаживать. И она с ней провела последние вот полгода ее жизни, и ей это, естественно, далось очень тяжело, потому что это еще и очень близкий, духовно близкий человек. И когда уже она ушла, когда ее не стало, она подумала, а чем эти навыки могут пригодиться другим людям. И она пошла работать сестрой милосердия в, уже вот в обычную больницу. И таким образом, как она для себя это, да, поняла, что вот если Господь меня в это привел, то я тогда могу помогать и другим. И она, конечно, пока она этим занималась, она очень хорошей была сестрой милосердия. Вот. Спасибо вам огромное за этот разговор. Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы в конце программы мы еще раз напомнили, что можно стать волонтером, во-первых, помощником священника при больнице, можно стать и сестрой милосердия, а можно и просто поддержать работу, службу помощи милосердия и всех ваших волонтеров, да, Владыка? Как это можно сделать? Можно. На сайте милосердия.ру?
Да, на сайте милосердия.ру там все написано, там очень хороший, мне кажется, сайт, который рассказывает обо всех наших проектах. Конечно.
И каждое воскресенье без 15:12 в больнице, в храме Царевича Дмитрия при Первой городской больнице.
Да, на Ленинском проспекте, дом 8.
Проходят встречи для волонтеров. Туда можно приехать и вообще примерить на себя, подходит, не подходит, потяну, не потяну.
Мне кажется, это очень важно все-таки прикоснуться к страданию, потому что страдание на земле, оно неизбывно. Конечно, хотелось бы, чтобы все было хорошо. Но так не будет. И потом, ну, понимаете, вот как сколько ты не лечись, сколько ты не старайся победить эту болезнь, мы же все умрем все равно. Об этой истине люди раньше помнили и знали. Сейчас люди хотят об этом забыть.
Ну, да.
Умереть так, чтобы было не больно, там обезболить себя, там как-то, не знаю, чтобы совершенно было все не больно. И так, чтобы ты даже не заметил, как ты умер. Не хотят, на кладбище все меньше людей ходит. Все меньше людей поминают своих усопших. Раньше в храмах в родительских суббот было очень много народу. То есть люди как стараются от этого отвернуться. Но на самом деле в страдании есть смысл. И избежать его нельзя. Надо уметь его преодолевать. А если ты от него отворачиваешься, если ты не понимаешь этого, если ты не сострадаешь, не заучаствуешь в страдании других, ты себя лишаешь возможности победить это страдание. А ты с ним обязательно встретишься, так или иначе.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель комиссии по больничному служению, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, и Елена Ефимовна Петряйкина, главный врач Морозовской детской клинической больницы, доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист-эндокринолог, были сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Я вас очень благодарю за этот разговор. Спасибо.
Спасибо вам тоже. Спасибо.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».